Необыкновенные истории.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. С вами новый выпуск программы «Необыкновенная история» и я, ее автор, Татьяна Рюрик. Из выпуска вы узнаете о том, почему богатым было сложно получить высшее образование, и о самом известном монологе, который используют абитуриенты при поступлении на актерское отделение. Слушать разрешается. Сентября 1920 года в Советской России официально разрешили давать особое образование представителям пролетариата и крестьянам. В этот день приняли декрет Совета народных комиссаров РСФСР о рабочих факультетах. Декрет предполагал создание промежуточного звена между средним и высшим образованием. Благодаря ему доступ к высшему образованию распространился на широкие массы. Однако еще в 1918 году до массового исхода старой интеллигенции из Советской России вышел Ленинский указ о преимущественном приеме в высшие учебные заведения беднейших слоев населения. На практике указ позволял отказать в получении высшего образования на основании классового происхождения, если ты слишком знатного сословия. Это перевернуло ситуацию в образовании с ног на голову. Если до революции получить вышку выходцу из бедноты было весьма проблематично, ну, хотя и возможно, то с приходом советской власти такие проблемы появились у противоположной части общества. Новое правительство к этому и стремилось. Классовая борьба не могла не затронуть столь важную сферу, формирующую будущее, как образование. Со временем вузы Европы и России превращались в самодостаточные сообщества, представляющие собой образованный, организованный либеральный пласт общества в целом. Однако путь к этому был долгим и сложным. В отличие от низших ступеней, высшее образование невозможно было выстроить с нуля за короткий срок. Но большевикам пришлось делать это именно так. Преподаватели старых вузов, не освоивших марксистское учение, выгоняли с работы или даже ссылали вместе с нелояльными советской власти студентами. Вдобавок к массовой эмиграции, смертности во время Первой войны, гражданской войн и послевоенного упадка это привело к падению уровня высшего образования, а значит, нехватке квалифицированных кадров для нужд молодой советской экономики. Даже в условиях гражданской войны 1918-1919 годов большевиками было создано 33 научно-исследовательских института, в числе которых такие известные как Центральный аэрогидродинамический институт ЦАГИ, Физико-технический институт имени Иоффе, Институт по изучению Севера и другие. Проблему кадров это не решало, но закладывало фундамент для будущей чисто советской вышки. Стране нужна была новая интеллигенция. Старая не подходила идеологически или не соответствовала по классовому статусу, или покинула страну. Набирать новых студентов было неоткуда. Большинство населения было безграмотно, а среди грамотных огромное количество умели только читать или писать. Для этого и созданы были рабочие факультеты. Они учреждались при вузах и за короткий срок готовили рабочих и крестьян с минимальным уровнем среднего образования к поступлению на вышку. На рабфак без вступительных испытаний принимались рабочие и крестьяне в возрасте от 16 лет, занятые физическим трудом. Обучение приравнивалось к работе на производстве. Слушатели обеспечивались государственными стипендиями. На дневных рабфаках учились 3 года, на вечерних — 4. Строго говоря, рабфак нельзя назвать ни частью системы среднего образования, ни частью системы образования высшего. Это вынужденная переходная ступень. Немалая часть студентов, несмотря на все усилия власти, на оконченном рабфаке и останавливалась. Работать можно было и с таким образованием, а программу высшей школы осилить были способны, к сожалению, не все, даже после обучения на рабфаке. Но часть все же двигалась дальше, пополняя ряды новой советской интеллигенции. По мере выправления ситуации уже во второй половине 1930-х годов рабфаки свое значение утратили и были упразднены. В 1970 году слово «рабфак» вернулось в лексикон советского человека, обозначая подготовительные курсы для подготовки к поступлению в вуз сельской и рабочей молодежи. Старый термин «рабфак» при этом в официальных документах не использовался, но в неофициальной речи, а позже в вузовских документах и в СМИ, он обрел вторую жизнь. А наш эфир продолжит одна из самых популярных трудовых песен СССР, звучащая в каждый праздник или субботник. «Идет рабочий класс» из кинофильма «Битва в пути». «Фантазии Фарятьева» – советский фильм, снятый в 1979 году по мотивам одноименной пьесы известного сценариста Аллы Соколовой. Режиссер Илья Авербах так говорит о своем фильме. «Действие происходит в наши дни, в двух семьях. Это фильм о том, как люди очень близкие, подчас совершенно не понимают друг друга. Каждый из них ищет свой выход из очевидно драматического положения, предлагая свой вариант. То отъезд в другой город, то замужество старшей дочери. И вдруг появляется странный человек». Фарятьев, который рассказывает какие-то вроде бы нелепые истории, ну, прямо-таки сказки, впрямую абсолютно не связанные с жизнью наших героинь. Но он пробуждает в каждой из них, пусть пока первичную степень, пусть лишь малую, но понимание друг друга. «Фантазии Фарятьева» — это третья по счету пьеса Аллы Соколовой. Пожалуй, это единственная ее работа, о которой ей постоянно и неизменно приходится слышать один и тот же отзыв. «Она изменила мою судьбу, как будто разорвала жизнь на две части. До нее и после». На вопрос, как вы думаете, с чем это связано, автор всегда отвечает – с любовью. Впервые «Фантазии Фарятьева» в Большом драматическом театре поставил Сергей Юрский в 1976 году. Он также был и исполнителем главной роли. В роли Любы дебютировала Светлана Крючкова. Этот спектакль автор считает самым лучшим из виденных ею. В 1979 году на советские экраны вышла одноименная экранизация пьесы режиссера Ильи Авербаха. В главных ролях в картине снялись ведущие звезды советского кино Андрей Миронов и Марина Ниелова. Любопытно, что Ниелова в те годы уже была долгое время актрисой «Современника», и в театральной постановке также была задействована, правда, сыграла другую роль. На экране она воплотила главного персонажа Александру, а в спектакле ей досталась роль ее младшей сестры Любы. Для Миронова роль в «Фантазиях Фарятьева» стала не совсем обычной, так как к этому времени он уже прочно ассоциировался у зрителей с комедийным амплуа. И в этот раз выступил в серьезной драматической и даже трагической роли. К слову, именно после картины Авербаха Андрея Миронова позвал к себе гениальный Алексей Герман в свой фильм «Мой друг Иван Лапшин». Популярность фильму принесли не только знаменитый актерский дуэт и мастерство режиссера, но и музыка, написанная специально для ленты великим советским композитором Альфредом Шнитке. Фильм о людях, живущих в тесных квартирах в провинциальном городке. Героине фильма Александре уже под 30. Она только-только пережила душевную драму, разрыв с любимым. Ее все раздражает. Ежедневная работа в музыкальной школе, ученики, домашняя обстановка, сестра, мать. Неожиданно в доме появляется врач-стоматолог Фарятьев. фантазер, влюбленный в Александру. Это идеалист-мечтатель. Он возвращает Шуре и ее близким, сестре и матери, веру в себя, надежду на счастье. И Александра, Санек, действительно преображается. Но внезапно она оставляет Фарятьева и сбегает к любимому Бетхудову, явившемуся к ней, едва почувствовав, что может потерять Саньку навсегда. Спектакли по пьесе «Фантазии Фарятьева» до сих пор ставятся по всей стране. В 2014 году в Москве свою версию предложила мастерская Петра Фоменко, которая стала одной из самых необычных. Пьесу ставили в Тюмени, Воронеже, Пскове и других городах России. А легендарный монолог главного героя часто читают будущие актеры при поступлении. И сейчас я представлю вашему вниманию этот легендарный монолог.
Мне нравится, что можно быть.
Открою вам одну тайну. Дело в том, Александр, что и вы, и я, и все люди вообще, мы живем не на той планете. Мы инопланетяне, так сказать.
Это что, иносказательно? Это такая метафора?
Нет, это не метафора. Дело в том, что когда-то, очень давно, люди из далекого мира прилетели на эту планету и остались здесь по воле обстоятельств. А потом родились наши предки, а потом мы.
Ну, я уже слышала эту теорию. По-моему, это абсурд.
Абсурд.
Павлик, ну какое имеет значение, как мы сюда попали?
Это имеет. Имеет значение. Поймите, ведь это главное. Мы мучаемся над мелкими, какими-то домашними проблемами. Мы тратим наши мысли и чувства впустую. Мы от рождения смотрим себе под ноги, только под ноги. Нам с детства говорят, смотри себе под ноги, смотри, не упади. Мы умираем, так и не поняв, кто мы, зачем мы здесь. А между тем где-то, глубоко в нас, живет одно стремление. Туда, ввысь, в тот далекий мир. Откуда мы пришли? И где живут такие же люди, как мы? Мне даже кажется иногда, что они думают о нас. Вспомните, у вас было когда-нибудь такое ощущение, что кто-то жалеет вас и ждет?
Не было. Меня не ждут.
Не смейтесь, не надо смеяться.
Нет, Павлик, вы не волнуйтесь, ну, мало ли всяких теорий.
Есть одна, только одна. Почему влюбленные смотрят на звезды? Почему их так привлекает небо? И оно распахивается перед ними, как двери в бесконечный незнакомый мир. Почему нам с детства снится чувство полета, а к старости нам снится, что мы падаем вниз, стремительно падаем? Почему во сне мы разговариваем на языках, нам неизвестных, совершенно свободно? Почему мы явственно видим удивительные ландшафты и строения, знакомые нам, но которых мы никогда не видели прежде? Почему? А чувства яркие, горячие, прекрасные, которые мы забываем днем. Вам случалось узнавать людей, которых вы никогда не видели прежде? Узнавать как давних знакомых, по движению, по запаху. А слова, обращенные к нам, которых никто не сказал. Откуда они? Они у нас в крови. Если бы всего этого не было, но за одну эту маленькую жизнь мы рождаемся и умираем десятки раз за многих других людей. Скажите, что это? Это фантазии? Больше, чем целая жизнь. Зачем же? Мы убиваем их.
Нет, подождите, Павлик, я вас не совсем понимаю. Но вот если представить, ну вот если вообразить, что это так, как вы говорите...
Это так, Александра, я в этом уверен. Уверен. Вы посмотрите на людей. Разве стали бы они так обижать, так мучить друг друга, если бы они знали об этом? Если бы они знали, что они... Единое целое, если бы они помнили.
Неужели не стали бы мучить? Неужели бы все было иначе?
Все наши несчастья кратковременны. Дети, наши внуки, наши правнуки, они поймут. Они бросят все мелкое. Поверьте, они будут любить друг друга.
Все?
Все. Я уверяю вас, все. Саша. Я много работал. У меня есть очень стройная теория. Я утверждаю, что все наши болезни происходят от этого.
Какие, душевные?
Нет, душевные — это понятно, физические. Вы замечаете, что человек болеет постоянно, от рождения до смерти? Это же неестественно. Какой-нибудь муравей или крокодил, он живет рядом, но он не подвержен таким странным, таким... бесконечным болезням.
Вы считаете, что это все взаимосвязано?
Безусловно. Я систематически наблюдал и делал выводы. Я вам даже скажу больше. В последнее время мне было трудно работать. Я возьму себя в руки.
Павлик, вы одержимый человек. Вы знаете, я вам верю.
Спасибо. Я оправдаю ваше доверие. Ну, извините. Я много говорил. Мне уже давно пора уходить.
А на этом у меня все. До следующих выпусков, до новых встреч в эфире. Всего доброго!
Необыкновенные истории.